«Серебряный дождь Орел», «Гастробар», «Отцы и дети» представляют спецпроект «Блондинка у шефа». Любите ли вы поесть? Любите ли вы поесть так, как любим поесть мы? Веган вы или мясоед, неважно. Для каждого мы найдем что-то оригинальное, вкусное и полезное. Неторопливое приготовление изысканных блюд и живые беседы на гастрономические и отвлеченные темы. Спецпроект «Серебряного дождя» и гастробара «Отцы и дети» «Блондинка у шефа».
Добрый всем день, друзья! Мы сегодня приготовим вам очередной кулинарный шедевр. Мы на кухне гастробара «Отцы и дети». Со мной шеф-повар Артур Поликов.
Всем привет, ребята!
Он меня, кстати, попросил сегодня представить себя как кочегара. Ну, он расскажет сейчас, я думаю, почему именно так.
Да, сегодня тебе предстоит очень тяжелая работа. И вся она будет такая мужская, черновая. Тебе придется чистить печь, закидывать дрова, параллельно еще выпекать пиццу. Приготовим пиццу с лисичками и луковым джемом. У нас будет идти туда бекон, отварные лисички наши. Основа это будет сливки и наше фирменное тесто.
Тесто у нас уже будет готовое, правильно я понимаю?
Тесто будет готовое, мы не можем его делать под заказ. Оно у нас созревает двое суток, чтобы прошел процесс ферментации живых дрожжей, чтобы образовались пузырьки, потому что у нас воздушные борта.
Танки грязи не боятся, как говорится.
Отлично. Давай мы начнем с небольших заготовок для нашей пиццы. Для начала мы сделаем сейчас луковый джем. Ты берешь головку красного лука, мы сделаем буквально с тобой на порцию. Опять тебе нужен маленький нож, да? Маленький нож я заказал. Нет его. Чисти таким. Я тебе вчера показал, как это делается. Давай. Это приходят практиканты сюда ко мне. Я их дрессирую.
Отлично.
Хочу, чтобы и в их голове что-то поменялось. Потому что когда я учился на повара, и когда я ходил на практику, я видел страх и ненависть в Лас-Вегасе. Я видел огромных толстых поваров, сальные фартуки, антисанитариев. Что там по классике дают? Либо чистить полтонны картошки, либо чистить какой-нибудь минтай, либо там лук, морковь. Короче, ничего тебе не дают делать нормального. Все время какая-то такая черновая работа.
Ну а смысл в этой черновой работе? Это все умеют, да?
Просто тебе это делать неохота. Ты перекладываешь на них, ты их не учишь, ты им не объясняешь ничего. Поэтому я хочу ломать эти стереотипы. У нас не такой большой город, с кадрами реальные проблемы. Так их надо растить. Как мы будем их растить, если к нам приходят вот эти вот птенчики, а мы им на-ка полтонны картошечки, ну-ка зачистил тебе 15 минут.
А часто к тебе практиканты приходят?
В последнее время да. Одну уже на работу взял.
Серьезно?
Да.
Кем?
Ну, пока заготовщикам. Они стажировались у нас в холодном цеху. Именно я им давал работу. Приготовить салат, выпечь хлеб. И проверял на прочность. Если человеку интересно, он запоминает, записывает. Потом еще заново делает. Человек, значит, не просто так приходит сюда.
А это студенты училища, да, были?
Да, имени Русанова. Который я закачивал когда-то очень давно.
А девушка сама попросилась к тебе на работу? Или ты
предложил
ей?
Не сами, вообще втроем даже ко мне подошли. Я говорю, остаться в живых может только один. Все зависит будет от вашего желания, стремления работать. Ради бога, добро пожаловать. Я сразу обозначаю все правила. Соблюдать там чистоту, аккуратность, приготовление технологических карт. Там. То есть вы должны быть готовы к стрессовой ситуации, к тяжелой работе. 12 часов ты можешь стоять вот так и постоянно либо резать, либо жарить, либо что-то носить, варить.
Ну, это сколько, 25?
Да, 17. Вообще птенчик, я же тебе говорю.
«Блондинка у шефа». Готовим не торопясь.
Безусловно, наступит время, когда всю черновую работу на кухне, да и не только, будут выполнять роботы. Хотя и сейчас уже есть экземпляры, которые могут приготовить полноценные блюда и напитки. К примеру, на борту лайнера одной из американских круизных компаний робот-бармен всего за минуту виртуозно сделает любой коктейль из 30 вариантов. Если вы захотите отведать робо-лапши, то отправляйтесь в один из ресторанов в японский город Нагоя. Там для приготовления традиционного блюда электронному помощнику требуется каких-то 40 секунд. Больше всего работы у робота Флиппи, готовящего бургеры в американском ресторане в Пасадене. Он может не только жарить одновременно 12 котлет, но также убирать жир с плиты, перемалывать в фарш, дозировать начинку и приправы. Роботу недоступен лишь творческий подход к кулинарному искусству. У нас с фантазией все хорошо, а вот для резки лука Флиппи сейчас бы не помешал, но будем справляться собственными силами.
«Блондинка у шефа».
Начинай режь.
Как?
Режь соломкой. Да, сначала пополам разрезай. И потом вот так, лайфхак от шефа.
А вот эти двое суток, это как бы классическая выдержка? Вообще самая максимальная, например, выдержка для теста, для пиццы, это сколько?
В зависимости, там есть римская пицца, есть неаполитанская пицца.
Ну вот, ну, например.
Наша, у каждого свой рецепт индивидуальный. Прежде чем ее здесь запустить, мы перепробовали минимум 10 видов муки, минимум 60 кг муки мы просто потратили, чтобы прийти хотя бы сейчас к этому результату.
А на какой муке в итоге остановились?
На неаполитанской.
Пшеничная.
Пшеничная, неаполитанская мука.
Так, и дальше что? Мелко?
Все, так, отлично. Мы сейчас начнем с тобой это обжаривать. Ставим сковородку, такой средний огонь делаем. Ну, у нас индукционная плита, мы экономим электроэнергию. Добавляем оливковое масло. Ну и опять же, сейчас, когда я ездил на гастрит, на фестиваль вот этих рестораторов, я понял, опять же, что наше тесто, оно далеко не идеально, что можно делать еще лучше. Есть одна из лучших пиццерий в Москве, ну и в принципе в России даже, пицца Зотман называется. Вот мы заказывали у них прям муку, пробовали на ней готовить, и используют ее сами. У них собственная моцарелла, собственные томаты в Саконде. У них есть собственная школа, наш пиццейола ездил, обучался раскатке теста, как его замешивать. Двое суток всего, правда, они выделяют на это, не тратят очень много времени.
Блондинка у шефа. Что-то вкусное и полезное для каждого.
Часто бывает, что тот вид блюда, к которому мы все привыкли, получился не сразу. Так, например, помидоры, без которых сложно себе представить классическую пиццу, неаполитанцы стали использовать только в начале 16 века, когда их завезли из Нового Света. До этого итальянская знать не доверяла этим плодам, боясь отравиться, в то время как крестьяне уже выращивали их и употребляли в пищу. Впервые пиццу с помидорами приготовили в 1522 году в Неаполе. Тогда же подобную выпечку и стали называть пиццей. Через 100 лет блюдо приобрело конкретный рецепт, а готовить его стали специально обученные повара – пиццайоло. Уже в конце 18 века пицца стала одной из достопримечательностей Неаполя.
Что, начинаю обжаривать лук до золотистого цвета. Потом будем добавлять с собой секретные ингредиенты, чтобы усилить нам вкус. Почему он такой, как луковый, да, мармелад? Мы его сейчас хорошенечко пожарим, чтобы он был мягкий. А потом уже будем с тобой добавлять бальзамический крем и красное вино. То есть это будет как глазированный соус такой.
А у тебя было или есть какое-нибудь блюдо, которое ты ненавидишь с детства? Или продукт?
Я тебе скажу так, что с каждым годом я начинаю осознавать, что я начинаю относиться к тем продуктам, которые я ненавидел вообще. Я не знаю, что бы я сделал, если бы мне это дали бы попробовать года три назад. Вот, например, такие, как мед. Или когда я начинал только работать, я ненавидел куриные потрошка, свиные уши, вот это вот. Ну, зачем это люди, едите? Вам что, там, ну, поешь мясо, я не знаю, там, курицы поешь. Ты работаешь, тебе пробовать надо. Деваться некуда, ты не можешь отдать сказать тому, что я это не ем. Нет, ну, если у тебя аллерген, да, вопросов нет. А если просто тебе не нравится, и ты не ешь, ну, извини как бы.
И так постепенно ты...
Я постепенно, да, начал пробовать, и более как-то проще к этому относиться. Я добавляю красное вино, 100 грамм.
Спокойно?
Да, сухое красное вино. У нас выпаривается алкоголь, и сейчас оно уже такое более спокойное, просто терпкое. Не мягкий лук и терпкий вкус такого вина. Я добавляю бальзамический крем выпаренный.
Столовая ложка, да?
Да, может быть даже полторы. И все, и это у нас сейчас будет потихонечку выпариваться. Загустеет и образуется такой глазированный лучок. Пока мы с тобой тут лук жарим, там печка наша не потухла. Бери бревно, подкидывай. Конечно, у нас есть специальный термометр.
Что так жарко. Я не ожидала вообще, что...
Подкидывай. Давай,
так,
давай.
Прям туда бросаем.
Прям туда, да. Ну, смелее что-то. Параллельно должна контролировать лук. Дрова, лук, все, ты на работе. Пойдем еще раз дрова кидать. Рабочая температура — это 400-450 градусов. При такой температуре выпекается пицца, и она становится вот такой вот пористой. Она быстро очень поднимается, дает вот эти вот пузыри. У нас здесь ряд приборов. Берешь такую лопаточку, раз, и туда.
Мне кажется, это чисто мужская работа.
Вот, понимаешь, да?
Точно.
Понимаешь, да? наша служба и опасна, и трудна.
Сейчас она разгорится, пока мы с тобой проверим лучок, пока мы будем тесто с тобой раскатывать. Как раз наша температура подойдет.
Блондинка у шефа. Готовим не торопясь.
Кстати, пиццу не всегда выпекали в печи. После Второй мировой войны, когда не хватало еды, классическая неаполитанская пицца была роскошью. Ни о каких печи, дровах, моцарелле и помидорах не шло и речи. Итальянцы придумали более простой и дешевый вариант своего любимого блюда. Они стали ее жарить. На улице устанавливался импровизированный очаг, ставилась кастрюля, заливалось масло, на котором и жарилось тесто. Внутри него образовывалось пространство, которое заполняли начинкой. Это могли быть ароматные свиные шкварки или творог. Такую пиццу называли пиццей для народа.
Блондинка у шефа. Что-то вкусное и полезное для каждого.
Ты проводил веганский ужин. Да, вообще расскажи, почему родилась эта идея и вообще ты сам веган?
Нет, но я понимаю, что сейчас это перерастает в такую моду, знаешь, это многим людям нужно, многие этим интересуются, многие читают, многие заморачиваются о правильном питании. Такая неотъемлемая часть, и я бы не хотел о них забывать. Также я бы хотел разрушить какие-то стереотипы, что это все веганство, это все пресно, это невкусно, это постно. Просто нужно это грамотно сочетать и вкладывать в эту какую-то идею, философию. Вот как раз, когда они приходят ко мне на ужин, я им рассказываю, как рождается это блюдо, что бы я хотел передать. Мы распределяем баланс вкусов вместе с ними. То есть это все такая совместная игра. Мы бесконечно все вовлечены в этот процесс. Мы погружаемся в эту атмосферу. Уже все как будто там 10 лет не едят мясо и тому подобное.
Ну а эта идея вообще была именно твоя? Или просто приходили люди, которые не едят мясо и там рыбу, и просили вот что-то
сделать? Просто мне хотелось именно их удивить. Хотелось им дать ту самую изюминку. Вот они хотят, ходят, везде едят, это все просто, повседневно, обычно. Мне хотелось, чтобы у них был прям взрыв во рту, чтобы эти эмоции, которые они передавали друг другу, они захлестывали. То есть то, что ты ешь, это не нуждается в вопросе «как вам?». То есть это видно по эмоциям, по твоим ощущениям, по твоему настроению. То есть вот она самая главная цель.
А ты блюдо придумывала специально для этого ужина или это какие-то, которые уже в обиходе?
Нет, это каждое индивидуальное. Для этого оно и делается, потому что я могу дать вот такую узкую гастрономию на небольшое количество людей, на небольшой там 10-15 человек, и я могу действительно вложить максимум в это усилий и дать им действительно того, чтобы я хотел. Вот как мы делали, да, допустим, тартар свеклы, хорошая молодая свекла, она была такая сладкая, с добавлением клубники. Это давало такую кислинку. Также мы делали гранатовое масло, чтобы был небольшой вяжущий привкус. И крем из свежих стручков гороха, чтобы он добавлял такой свежести. И получается, он обнулял тебя полностью. То есть ты ел, у тебя было сладкое, кислое, немножечко вязкости, а потом свежий такой вкус. То есть это все завершение. Тебя качает по этим волнам, да, твои рецепторы все полностью работают, полностью у тебя поют, и это максимально сильный вкус.
Но еще ты используешь именно сезонные продукты.
Да. То есть сейчас как раз мы делали второй ужин, я искал ревень, мне нарвали с огорода ревень, я ездил в лес, собирал шишки, да, то есть потом сварили это шишковое варенье. То есть это все такая, как целая для тебя история. То есть ты занимаешься этим, ты увлекаешься, погружаешься в этот процесс и начинаешь полностью, когда ты начинаешь к этому готовиться, и все вот эти продукты, которые ты вот так вот держишь в руках, собираешь, начинаешь заготовить, ты можешь максимум передать кайф этим людям. Представляешь, да, ты вот сидишь, пришла на ужин, я под тебя там шишки ездил, собирал. Насколько тебе вот кайфово и приятно пробовать это первоисточником.
Как раз пицца для вегетарианцев является, мне кажется, идеальным блюдом. Количество интересных и разнообразных начинок может быть не ограничено. С кабачками, спаржей, шпинатом, картофелем, свеклой. Сыр можно заменить свежими хлебными крошками, измельченным тофу или пюре из бобов. Но вернемся к нашей с беконом и лисичками. Впереди самый ответственный этап.
Блондинка у шефа.
Итак, давай, мы катаем тесто. Точнее, ты катаешь, я смотрю. Мы используем с тобой
наша пшеничная, про которую я уже рассказывал. И вот это называется семола. То есть это как манная такая крупа.
Она немножко желтоватая, да?
Да, и когда мы ее посыпаем именно там на бортале для раскатки, чтобы тесто каталось, ну, попробуй ее, чтобы тесто скользило.
Ну да, немножко крупинками, да?
Так? И на борта, когда ты посыпаешь, когда она выпекается, она дает определенный хруст.
Мы берем с тобой муку.
Высыпаем. Семолу берешь тоже, посыпаешь. Опять же, с мукой нельзя перебарщивать, потому что тесто будет потом как резина, грубая. Насыпал муки, кладешь в середину. Начинаешь из середины выгонять воздух в края.
Каких скалок мы не используем?
Нет, вообще никакого, только ручная работа.
Какого диаметра?
Диаметр у нас где-то 25 сантиметров. Вот так. И вот таким образом ты все время гоняешь.
Ну, оставляя немножко такой как бы кантик, да?
Да, 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 да. Делаешь, ты не заходишь в борта, ты в борта гонишь. Смотри, я подкатал его, теперь ты его сейчас поднимаешь, потому что тебе его надо растянуть. Растянуть, чтобы лишняя мука, вот так берешь, кладешь на руку.
Оно не порвется?
Нет, нет, оно будет растягиваться. Вот ты вот правой рукой держишь вверх, а левой перекручиваешь. И ты делаешь вот такие круговые движения, чтобы тесто раскатать. Потом мы снова выводим наши бортики, чтобы она была воздушная, легкая. Кстати говоря, когда ты раскатываешь, должен быстро распространить начинку везде. Мы наливаем 50 грамм сливок.
Прямо на тесто?
Да, прямо на тесто. Это наша будет основа. Самое важное, не залезать на борта. Потому что они будут потом гореть, будут некрасивые. Теперь мы раскладываем бекон с тобой. Теперь мы также, да, раскладываем лисички. Берем 50 грамм сыра. Этого более чем достаточно для такой маленькой
пиццы.
Да, и ты также рассыпаешь...
Именно моцареллу.
Именно моцареллу, да. Чтобы ты не заходить на края. Еще обязательно один секретный ингредиент. Это оливковое масло. Мы аккуратненько промазываем по краям, сверху бортик, чтобы у нас потом тесто не прилипло. Также мы на лопату с тобой насыпаем муки чуть-чуть и чуть-чуть семолы, чтобы у нас не прилипло тесто к лопате. И важно делать именно резкие движения такими. Потому что если ты будешь аккуратненько вот так, как совочек, она у тебя не сядет. То есть нужно резко прям так раз. Все, и закидываем. Все. Но на этом все не закончилось. Теперь нам надо ее крутить, чтобы она у нас равномерно испеклась. Вот смотри, буквально 4 минуточки, и первая пицца наша готова.
Упражняясь в нанизывании теста на лопату, забрасывании его в печь и вращении внутри нее, чтобы она не подгорела, я испекла свой вариант неаполитанской пиццы. Не совсем круглый, с неидеальными бортами, но от этого не менее прекрасный. Теперь осталось только украсить ее. Но прежде напомню, что мы делали до этого. Заранее вам нужно замесить тесто. В ресторане, конечно, делают сразу на много порций. Для 40 вам потребуется 4,5 килограмма неаполитанской муки, чуть больше 2 литров воды и 30 грамм живых дрожжей. Для начинки понадобятся сливки, бекон, лисички, моцарелла и красный лук. Его мы нарезаем тонкими полукольцами, обжариваем в сковороде до золотистого цвета. Добавляем немного красного сухого вина, выпариваем его, затем туда же отправляем бальзамический крем и чуть-чуть сахара. Из теста руками формируем плоские лепешки с бортиками. Выкладываем начинку и не забываем смазать бортики оливковым маслом. Отправляем пиццу в печь всего на 4 минуты.
Блондинка у шефа. Готовим не торопясь.
Еще не все, мы сейчас будем все резать, украшать.
Да, да.
Наш готовый результат. Мы берем вот так вот, ты втыкаешь. И одним движением ты не режешь назад, ты режешь только вперед. Ты должен четко так надавить и прорезать до конца. Понимаешь, да, насколько это тяжелая мужская работа? Потом спрашивают, почему нет девочек-поваров?
Как можно быть толстым на кухне, когда столько физических просто нагрузок?
Ты еще не видел, как они дрова разгружают. Яркий вкус лесных грибов, лисичек, вот этот аромат. Слушай, рукола,
сегодня...
луковый джем. Это
я
просто
кост. Я принесу своим коллегам четырку на работу, они простят мне все грехи.
Жалко, что ты максимум не можешь передать слушателю. Но, ребята, приходите к нам, мы будем вас удивлять нашей пиццей.
Ну а закончить сегодняшний пиццеёльский выпуск я хочу философией борца за здоровое питание самого хулиганистого английского шеф-повара Джимми Оливера.
Шеф-повара говорят.
С едой все просто. Все мы обречены на то, чтобы есть трижды в день до конца жизни. Так давайте есть то, что питательно, вкусно и доставляет удовольствие. По-моему, очень незамысловатая философия.
Спецпроект «Серебряного дождя» и гастробара «Отцы и дети» «Блондинка у шефа».